Д. Корн, «Перекресток». Пролог. Ветер за стеной не выл. Он скреб. Будто гигантская костлявая лапа пыталась сорвать просмоленные бревна крепости, чтобы добраться до тепла, скрытого внутри. Метель на севере не была погодой. Она была хозяином этих земель. Люди здесь лишь гости, которым позволили погреться у очага, пока зима не решила вернуть себе должное. Дверь таверны, деревянная, окованная железом, со скрипом подалась внутрь. В проеме возникли три фигуры. Они не вошли, они внесли с собой кусок вьюги. Белый пар клубами вырвался из их ртов и ноздрей, смешиваясь с дымом очага. Снег, набившийся в складки тяжелых тулупов, начал таять мгновенно, оставляя на полу темные, грязные пятна. Вода стекала с сапог, но никто из посетителей не поморщился. Здесь знали, вода лучше, чем кровь. Если человек дошел до таверны и смог снять доспехи, значит, он выжил сегодня. Трое северных солдат прошли к свободному столу у самого очага. Движения их были четкими, экономными, лишенными суеты. На севере лишнее движение – это потеря тепла. Потеря тепла – это смерть. Старший из них, человек со шрамом, пересекающим левую щеку и уходящим под воротник тулупа, кивнул хозяину. Шрам был старым, белым, как иней на камне. Его так и звали Шрам. «Три ледолома», — сказал он. Голос низкий, спокойный, без просьбы, скорее как констатация факта. «Греть хорошо. Чтобы пар шел». Хозяин таверны, молчаливый человек с лицом, похожим на печеное яблоко, кивнул. Он знал правила, пьянство здесь порицается сильнее, чем трусость. Пьяный на севере – это мертвец, который еще не понял, что умер. Ледолом не продавали для веселья. Его варили из крепкого зернового спирта, добавляли корень женьшеня, перец и капельку меда, если был урожай. Подавали кипящим в толстых кружках, вырезанных из кости мамонта, и пили медленно, чтобы согреть кровь перед выходом на стену. Это было топливо, а не отрава. Пока хозяин колдовал над котлом, солдаты начали раздеваться. Сняли верхние тулупы, обнажив кольчуги, покрытые инеем. Второй солдат, молодой, с волчьей повадкой и внимательным взглядом, которого звали Волк, поставил у стола копье. Третий, широкий и молчаливый, по прозвищу Кремень, просто сел, подставив ладони огню. Они не говорили друг с другом. Они отдыхали. За соседним столом, укутанные в тонкие, но дорогие ткани, сидели двое южан. Они выглядели неуместно в этой грубой обстановке, как яркие экзотические птицы в вороньей стае. Их одежды были шиты из шелка и бархата, материалов, которые на севере считались бесполезными тряпками, не держащими тепло. Но внутри этих тканей были вшиты пластины утепленной шерсти, хитрая работа южных портных. Перед ними стояли кубки с вином, которые они тоже предусмотрительно поставили ближе к огню, боясь, что оно замерзнет прямо в кубке. Один из купцов, человек с умными, бегающими глазами и тонкими пальцами, на которых блестели перстни, расплачивался с хозяином за ужин. Он выложил на стол несколько монет. Серебро тускло блеснуло в свете очага, тяжелое и честное. Шрам краем глаза заметил блеск. На севере деньги не прячут. Здесь нет карманников, потому что за воровство рубят руку, а без руки зимой не выжить. Но интерес был не к жадности, а к качеству металла. «Чистая работа», — заметил Шрам, кивнув на монеты. Его голос не был громким, но в тихой таверне его услышали все. «Не та желтая медь, которой ваши бедняки шеи украшают». Купец, которого за мягкость походки и любовь к разговорам звали Перо, улыбнулся. Он понял игру, это не нападение, это проверка. На севере уважение нужно заслужить, даже словом. Агрессия здесь стоит дорого, и никто не хочет платить эту цену без нужды. «Золото мягкое, воин», — ответил Перо, подвигая монету ближе к солдату. Его голос был маслянистым, мягким. Оно гнется под молотком, тускнеет от пота. На юге его любят только те, кто хочет казаться богатым, не имея серебра. Бедняки вешают его на шее, чтобы солнце отражалось. Но стоит ударить мечом, оно мнется, как олово. Настоящая ценность здесь, он коснулся серебряной монеты ногтем. Звук был звонким, высоким. Серебро не прощает подделок. Оно режет, как сталь. Оно тяжелое. Оно честное. Шрам взял монету, взвесил на ладони. Серебро было холодным, даже у огня. Он кивнул. Вернул. На севере золото даже в руде не ищут. Зачем хранить то, что не греет и не режет? У нас есть медь для котлов, железо для мечей, серебро для жизни. Желтый металл пусть остается у тех, кто любит играть в игрушки. Мудро, согласился Перо. Его напарник, молчаливый человек с лицом, похожим на высохшую сливу, которого звали Камень, хотя он не имел ничего общего с подземным народом, лишь хмыкнул в кубок.